Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Скарлетт стояла в холле испуганная, не зная, на что решиться. Яркий огонь в камине гостиной отбрасывал на стены высокие призрачные тени. В доме царила полнейшая тишина. Эта тишина проникала в нее, словно мелкий все пропитывающий дождь. «Эшли! Где же Эшли?» Она зашла в гостиную в поисках его. Так продрогшая собака ищет огня. Но Эшли там не было. Надо его найти. Она открыла силу Мелани и свою зависимость от этой силы в ту минуту, когда теряла Мелани навсегда. Но ведь остался же Эшли. Остался Эшли, сильный, мудрый, способный оказать поддержку. В Эшли и его любви она будет черпать силу, чтобы побороть свою слабость, черпать мужество, чтобы прогнать свои страхи, черпать успокоение, чтобы облегчить горе. «Должно быть, он у себя в комнате», — подумала Скарлетт, и, пройдя на цыпочках через холл, тихонько постучала к нему в дверь. Ответа не последовало, и она открыла дверь. Эшли стоял у комода, глядя на заштопанные перчатки Мелани. Сначала он взял одну перчатку и посмотрел на нее, точно никогда не видел. Потом осторожно положил, словно она была стеклянная, и взял другую. Скарлетт дрожащим голосом произнесла: «Эшли!» Он медленно повернулся и посмотрел на нее. Его серые глаза уже не были затуманенными, отчужденными, а широко раскрытые смотрели на нее. И она увидела в них страх, схожий с ее страхом, беспомощность еще большую, чем та, которую испытывала она, и растерянность более глубокую, чем она когда-либо знала. Чувство страха, обуявшее ее в холле, стало еще острее, когда она увидела лицо Эшли. Она подошла к нему. «Я боюсь», — сказала она. «Ах, Эшли, обними меня. Мне так страшно. Я так боюсь». Он не шевельнулся, а лишь смотрел на нее обеими руками, сжимая перчатку. Скарлетт дотронулась до его плеча и прошептала: «Что с тобой?» Его глаза пристально смотрели на нее, ища, отчаянно ища что-то и не находя. Наконец он заговорил, и голос его был какой-то чужой. «Мне не доставало тебя», — сказал он. Я хотел побежать, чтобы найти тебя, как ребенок, который ищет утешение. А нашел я сейчас такого же ребенка, только еще более испуганного, который прибежал ко мне. «Но ты же не боишься!» — воскликнула Скарлетт. «Ты никогда ничего не боялся! А вот ты же всегда был такой сильный, Эшли!» «Если бы я когда-либо и был сильный, то лишь потому, что она стояла за моей спиной», — сказал он, и голос его сломался. Он посмотрел на перчатку и разгладил на ней пальцы. «И вся сила, какая у меня была, уходит вместе с ней». В его тихом голосе было такое безысходное отчаяние, что Скарлетт убрала руку с его плеча и отступила. В тяжелом молчании, воцарившемся между ними, она почувствовала, что сейчас действительно впервые в жизни поняла его. «Как же так?» — произнесла она. «Как же так, Эшли? Ты, значит, любил ее?» «Она была моей единственной сбывшейся мечтой», — с трудом произнес он. «Она жила и дышала, и не развеивалась от соприкосновения с реальностью». «Мечта», — подумала Скарлетт, чувствуя, что в ней зашевелилось былое раздражение. «Вечно у него эти мечты и никакого здравого смысла». И с тяжелым сердцем она не без горечи сказала: «Какой же ты был глупый, Эшли! Неужели ты не видел, что она стоила миллиона таких, как я?» «Прошу тебя, Скарлетт», — ответил он, — «если бы ты только знала, сколько я выстрадал с тех пор, как...» «Сколько ты выстрадал?» — воскликнула Скарлетт. «Ты думаешь, что я...» «Ах, Эшли, тебе следовало бы знать уже много лет назад, что ты любил ее, а не меня. Почему же ты этого не понял? Все могло бы быть иначе. А теперь... Ах, тебе бы следовало это понять и не держать меня на привязи, рассуждая о чести и жертвах. Если бы ты сказал мне много лет назад, я бы... Это нанесло бы мне смертельный удар. Но я как-нибудь выстояла. Я как-нибудь выстояла бы. А ты выяснил это только сегодня, когда Мелли умирает, и сейчас уже слишком поздно что-либо изменить. Ах, Эшли, мужчинам положено знать такое, не женщинам. Тебе бы следовало понять, что все это время ты любил ее, а меня лишь хотел. Как Ред хочет эту красотку Отлинг!» Он съежился от этих слов, но продолжал смотреть на нее, взглядом моля замолчать и утешить его. Каждая черточка в его лице подтверждала правоту ее слов. И даже то, как он стоял, опустив плечи, говорило, что он казнит себя куда сильнее, чем могла бы казнить она. Он стоял перед ней, молча сжимая перчатку, словно это была рука все понимающего друга, и в наступившей тишине Скарлетт почувствовала, как ее возмущение тает, сменяясь жалостью, смешанной с презрением. И вдруг совесть заговорила в ней. Она же пинает ногами поверженного, беззащитного человека. А она обещала Мелани заботиться о нем. Не успела я дать ей обещание, как наговорила ему кучу обидных колючих слов, хотя не было никакой необходимости говорить их ему, ни мне, ни кому-либо другому. Он знает правду, и эта правда убивает его в отчаянии, думала Скарлетт. Он ведь так и не стал взрослым, как и я. Он ребенок и в ужасе от того, что теряет Мелани. Мелани знала, что так будет. Мелани знала это куда лучше, чем я. Вот почему она просила в одних и тех же выражениях, чтобы я присмотрела за ним и за Бо. Сумеет ли Эшли все это вынести? Я сумею. Я что угодно вынесу. Мне пришлось уже столько вынести. А вот он не сможет. Ничего не сможет вынести без нее. Извини меня, дорогой, мягко сказала она, раскрывая Эшли объятия. Я знаю, каково тебе. И помни, она ничего не знает. Она никогда даже не подозревала. Бог был милостив к нам. Он стремительно шагнул к ней и, зажмурясь, обнял. Она приподнялась на цыпочки и прижалась к нему своей теплой щекой и, стремясь успокоить его, погладила по затылку. «Не плачь, не плачь, мой хороший», — сказала она. «Ей хочется, чтобы ты был мужествен. Она, конечно, захочет тебя увидеть, и ты должен держаться очень мужественно. Она не должна заметить, что ты плакал. Это расстроит ее. Ты слышишь?» Он сжал ее вдруг так сильно, что ей стало больно дышать, и прерывающимся голосом зашептал на ухо: «Что же я буду делать? Я не смогу жить без нее». «Я тоже», — подумала она и внутренне содрогнулась, представив себе долгие годы жизни без Мелани. Но она тут же крепко взяла себя в руки. «Эшли полагается на нее. Мелани полагается на нее». И она подумала, как когда-то думала в Таре, лежа, пьяная, измученная в лунном свете. «Ноша создана для плеч достаточно сильных, чтобы ее нести. Я вынесу ее. У нее сильные плечи. А вот у Эшли нет». И она распрямила свои плечи, готовясь принять на них эту ношу. И спокойно, хотя на душе у нее было далеко не спокойно, поцеловала его мокрую щеку. Без страсти, без томления, без лихорадки. Легко и нежно. «Ничего, мы справимся», — сказала она. «Как-нибудь справимся». Дверь, ведущая в холл, со стуком распахнулась, и доктор Мид резко повелительно крикнул: «Эшли, скорей!» «Боже мой, ее не стало», — подумала Скарлетт. «И Эшли даже не успел с ней попрощаться. Но, может быть, еще скорей!» — — воскликнула она, подталкивая его к двери, ибо он стоял, словно громом пораженный. «Скорей, Эшли!» Она открыла дверь и вытолкнула его в холл. Подгоняемый ее словами, он побежал, продолжая сжимать в руке перчатку. Скарлетт услышала его быстрые шаги, и когда он пересекал холл, и звук захлопываемой двери. Она сказала: «Боже мой!» И, добредя до кровати, села, уронив голову на руки. И она вдруг почувствовала такую усталость, какой еще не испытывала никогда в своей жизни. Когда раздался звук захлопнувшейся двери, у Скарлетт словно что-то надорвалось, словно лопнула державшая ее пружина. И она почувствовала вдруг, что измучена, опустошена. Горе, угрызение совести, страх, удивление — все исчезло. Она поняла, что устала, и мозг ее работал тупо, механически, как часы на камине. И из этого унылого тумана, обволакивавшего ее, выплыла одна мысль, только одна. Эшли не любит ее и никогда по-настоящему не любил. Но и это не причинило ей боли. А ведь должно было бы, должно. Она должна была бы впасть в отчаяние, горевать, проклинать судьбу. Она ведь так долго жила его любовью. И эта любовь поддерживала ее многие мрачные минуты в жизни. И тем не менее, такова была истина. Он не любит ее, а ей все равно. Ей все равно, потому что и она не любит его. Она не любит его, и потому что бы он ни сделал, что бы он ни сказал, это не способно больше причинить ей боль. Скарлетт легла на кровать и устало опустила голову на подушку. Незачем пытаться прогнать эту мысль и незачем говорить себе: «Но я-то люблю его, я любила его многие годы, а любовь не может в одну минуту превратиться в безразличие». Но, оказывается, может превратиться и превратилась. А ведь на самом деле он таким никогда и не был, только в моем воображении. Отрешенно думала Скарлетт. Я любила лишь образ, который сама себе создала. И этот образ умер, как умерла Мелли. Я смастерила красивый костюм и влюбилась в него. И вот когда появился Эшли, такой красивый, такой ни на кого не похожий, я надела на него этот костюм и заставила носить, не заботясь о том, годится он ему или он ему не подходит. Я не желала видеть, что он такое на самом деле. Я продолжала любить этот красивый костюм, а вовсе не его самого. И теперь, оглядываясь на много лет назад, Скарлетт увидела себя в платье из канифаса с зелеными цветочками. Она вспомнила, как она стояла на солнце в таре и смотрела, как зачарованная на молодого всадника, чьи светлые волосы блестели на солнце, как серебряный шлем. И вот только сейчас она отчетливо понимала, что все это была лишь детская причуда, столь же ничего не значащая, как и ее капризное желание иметь когда-то аквамариновые сережки, которые она и выклинчила у Джералда. И как только она получила эти сережки, они утратили для нее всякую ценность, как утрачивала ценность все, что она получала, кроме денег. Вот так же и Эшли. Он тоже не был бы ей настолько дорог, если бы в те далекие дни первого знакомства она могла бы удовлетворить свое тщеславие и отказаться выйти за него замуж. Окажись он в ее власти, стань он пылким, страстным, ревнивым, надутым, молящим, как другие юноши. Эта безумная влюбленность, которая владела ею, давным-давно прошла бы, рассеялась, как легкий туман под лучами солнца, лишь только она встретила бы другого мужчину. «Какая же я была идиотка!» — с горечью думала Скарлетт. «И вот теперь и вот за все это я расплачиваюсь. То, чего я так часто желала, случилось. Я желала, чтобы Мелли умерла и чтобы Эшли стал моим. И вот теперь она умерла, и он мой, и он мне не нужен». Его проклятое понятие о чести заставит его спросить меня, не соглашусь ли я развестись с Реттом и выйти за него замуж. Выйти за него замуж? Да он не нужен мне, даже преподнесите мне его на серебряном блюде. Все равно он будет висеть на моей шее до конца моих дней, и пока я буду жива, мне придется заботиться о нем, следить, чтобы он не умер с голоду, и чтобы никто не задел его чувств. Просто у меня появится еще одно дитя, которое будет цепляться за мои юбки. Я потеряла возлюбленного и приобрела еще одного младенца. И не пообещай я Мелли, я... Мне было бы все равно, даже если бы я никогда больше его не увидела. Она услышала перешептывание и, подойдя к дверям, увидела негров, испуганно толпившихся в холле в дверях на задний двор. Дилси стояла, с трудом держа на руках отяжелевшего спящего Бо. Дядюшка Питер плакал, а кухарка вытирала передником широкое мокрое лицо. Все трое посмотрели на Скарлетт, как бы молча спрашивая, что же делать теперь. Она посмотрела в направлении гостиной и увидела Индию и тетю Питти. Они стояли молча, держась за руки, и вид у Индии впервые не был высокомерным. Как и негры, они умоляюще взглянули на Скарлетт, словно ожидая от нее указаний. Скарлетт прошла в гостиную, и обе женщины тотчас приблизились к ней. «Ах, Скарлетт! Что же, «Что же?» — умоляюще начала была тетя Питти, ее по-детски пухлые губы тряслись. «Не говорите со мной, или я закричу!» — сказала Скарлетт. От чрезмерного напряжения голос ее прозвучал резко. При мысли о том, что сейчас надо будет говорить о Мелани, давать необходимые распоряжения, сопутствующие смерти, она почувствовала, как в горле у нее снова встал ком. «Я не желаю слышать от вас ни слова», — сказала она. Этот властный тон заставил их отступить. На лицах у обеих появилось беспомощное, обиженное выражение. «Я не должна плакать при них», — подумала Скарлетт. «Мне надо держаться, или они тоже расплачутся, а за ними начнут реветь черные, и тогда мы все с ума сойдем. Надо взять себя в руки. Мне предстоит столько всего сделать». Повидать гробовщика, устроить похороны, проследить за тем, чтобы в доме было чисто, и разговаривать с людьми, которые будут рыдать у меня на груди. Эшли всем этим заняться не может. Питти и Индия тоже не могут. Значит, придется мне. Ах, как же это тяжело! Это всегда было тяжело. Но всегда этим занимался кто-то другой. Она посмотрела на удивленные, обиженные лица Индии и Питти, и искреннее раскаяние овладело ею. Мелани не понравилось бы, что она так резка с теми, кого та любила. «Извините, что я нагрубила вам», — с трудом выговорила Скарлетт. «Это просто от того... Словом, извините, тетя, что я вам нагрубила. Извините». «Я на минуту выйду на крыльцо. Мне надо побыть одной. А потом вернусь, и тогда мы...» Она потрепала тетю Питти по плечу и быстро прошла мимо нее к двери на крыльцо, чувствуя, что если еще хоть минуту пробудет в этой комнате, то уже не сумеет совладать с собой. Ей надо побыть одной. Надо выплакаться, иначе сердце у нее лопнет». Она вышла на темное крыльцо и закрыла за собой дверь. Влажный ночной воздух повеял прохладой ей в лицо. Дождь перестал, и вокруг стояла тишина. Только время от времени капало с карниза крыши. Мир был окутан густым туманом. Холодным туманом, который нес с собой запах умирающего города. Все дома на другой стороне улицы стояли темные, за исключением одного, и свет от лампы в окне этого дома, падая на улицу, боролся с этим туманом, окрашивая золотом клубившиеся в его лучах клочья. Казалось, будто весь мир накрыло одеялом серого дыма, и весь мир застыл.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.